Друзья, первый текст, который я прочту из послания Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Садитесь, пожалуйста. Вот эти слова хочу положить в основу наших рассуждений. Да, мы будем говорить сегодня о музыке, об этих непростых и неоднозначных вопросах. Я хочу сказать, что я в этой области не считаю себя экспертом, чего-то достигшим, но хочу поделиться тем, что в свое время Бог мне открывал. Когда-то передо мной стояли эти вопросы, когда-то я хотел разобраться, молился, исследовал, советовался, и накопился некоторый багаж опыта, вот просто этими мыслями хотел бы поделиться сегодня с вами, дорогая церковь. Сам я из города Железногорска, из Курской области, и зовут Максим. Так, чтобы наше знакомство уже считать состоявшимся. Текст, который я прочитал, предупреждает нас о том, что для христианина очень важно узнавать, что есть воля Божья. Как можно эту фразу заменить? Каким подобным выражением «воля Божья»? Значит, что Богу нравится. Так ведь, да? Следовательно, у Бога есть свои предпочтения, свои желания, своя воля в отношении каждого аспекта нашей жизни. Вот скажите, Богу безразлично то, как мы разговариваем, какой наш лексикон? Богу абсолютно все равно или у Него есть воля определенная в отношении наших слов? Есть воля Божья. Откуда вы об этом знаете? Из Священного Писания. Это первый и самый авторитетный источник познания воли Божьей. То, что мы находим на страницах Библии, мы не сомневаемся, действительно так хочет Бог. Если Он сказал, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, мы так и понимаем, значит, для Бога это противно, если наши уста произносят ругательство или какие-то скверные слова. Скажите, Богу безразлично, как мы одеваемся? Нет. У Него есть воля определенная в отношении одежды христианина. А откуда узнать эти параметры? И вот здесь уже интереснее. В Библии нет фасонов, нет размеров и пропорций, какой длины должна быть юбка или в какие брюки одеваться брату, носить ли пиджак или джемпер. Да, таких ответов вы не найдете. Но там есть критерии, есть определенные ориентиры. Ну, три основных ориентира. Давайте вспомним с вами, какой должна быть христианская одежда. Приличная, да? Как прилично святым. Дальше. Целомудренной и немногоценной. Три критерия, и по ним равняясь, мы можем уже смотреть так, если прикрывает лодыжку. Лодыжка – это нагота. Все, это целомудренная одежда. Не прикрывает, если до колена открыта нагота, значит, одежда не целомудренная. Пусть человек вас хоть сколько убеждает, что так все ходят, что сейчас мода такая пошла, но в Библии написано, и это воля Божья. Это Богу не нравится, если человек открывает свою наготу, если одежда не выполняет свое назначение, одежда не целомудренная, значит, Богу это не нравится. Мы из Писания прежде всего можем узнавать, если не прямые указания, то ориентиры, по которым равняясь, можем узнавать, что же есть воля Божья. Скажите, а как называет Писание человека, который не хочет познавать, что есть воля Божья, который не задается таким вопросом, исходя из текста Ефесянам 5:17? Как такой человек называется? Нерассудительный человек, который не любит рассуждать или не хочет рассуждать, а я бы еще сказал, безрассудный. Человек, который не исследует, что нравится Богу, не задается этой целью. И теперь я хочу подойти к одному очень важному выводу. Вот в начале беседы его как гвоздь забить в нашем сознании. И, может быть, кого-то это шокирует или, ошеломит. Друзья, далеко не все, что мы приносим Богу в жертву, Ему нравится. Вы с этой мыслью согласны? Исходя из этого текста, Ефесянам 5:17, познавайте, что есть воля Божья. Исследуйте, интересуйтесь, разбирайтесь, вникайте и спрашивайте, копайте, углубляйтесь и просите, Господи, открой мне, что тебе нравится. Это нам кажется, я спел песню, да как это так Богу не понравится? Это ж я спел, это я спел чистосердечно, вот от души спел, как могу. Ну все, как бы автоматически она в самое небо вошла, и Бог доволен мной. Не спешите с таким выводом, не обманывайтесь, не будьте нерассудительными. Вы познавайте, что есть воля Божья. Если в отношении нашего лексикона, в отношении нашей одежды, мы только что сделали вывод, у Бога есть предпочтение, что-то Ему нравится и что-то нет, то скажите в отношении музыки, Богу глубоко безразлично, какая музыка звучит, или какая-то музыка Ему нравится, а какую-то Он терпеть не может. Друзья, конечно, второе. Конечно, у Бога тоже есть воля своя в отношении музыки. А как познавать эту волю? Вот непростой вопрос. Смотрите, чтобы вот перейти теперь к основному разделу нашей беседы, я хочу вернуться к аналогии с одеждой. Я уже сказал, что об одежде есть не так много указаний, какой она должна быть в Библии. Есть ориентиры. А почему? Почему конкретно бы не было написано, вот все ходите в хитонах, таких цветов и таких размеров? Нет, таких указаний нет в Библии. Потому что сменилось очень много поколений, очень много культурных периодов прошло. Очень много национальностей охватило Евангелие, Благая Весть. И в каждом народе есть свои особенности. И у каждого периода времени есть тоже свои особенности. И даже то, что носили 50 лет назад, сегодня мы смотрим и говорим, ну как-то это по-старинному, как-то старомодно. Да, оно может быть и прилично, но уже мы такое не наденем. А то, что сегодня есть, христиане смотрят и выбирают из того, что сегодня в ходу, приличное, немногоценное и целомудренное, исходя из критериев. Так вот, Слово Божие, какое оно мудрое. Оно не дает нам шпаргалку на каждый случай, а оно дает нам ориентиры, отвесы. И вот на эти ориентиры я хочу обратить внимание. Оказывается, в отношении музыки то же самое. В Библии есть не конкретные указания. Не найдете вы там партитур, нот или терминов каких-то музыкальных, что синкопы нельзя или септаккорды нельзя. Этого в Библии вы не найдете. Деталями Библия не занимается. Она парит выше. Мысль Божья, она возносится над всем, и она дает нам эти ориентиры. Вот так же, как в отношении внешнего вида христианского, у нас есть определенные ориентиры. И чуткое христианское сердце, конечно, разберется, что приличное, что нет. Что целомудренное, что нет, здесь здравый смысл подскажет. Так же, друзья, и в отношении музыки. Для музыкантов, может быть, это несколько, ну, как разочарование вызывает. Вот хотелось бы им, чтобы все было как по нотам расписано. Это можно, это нельзя. А для немузыкантов, да как будто так и лучше, и так правильнее, потому что музыка, запомните, друзья, музыка – это творчество, которое развивалось на протяжении столетий и тысячелетий, и каждый период чем-то особенный, и у каждого периода свои стилевые особенности, свои признаки, у каждого народа своя музыка, своя особенная. И вот исходя из тех ориентиров, которые я хотел бы сегодня озвучить, христиане выбирают из этой народности, вот из русской музыки, что мы можем взять пригодное для христианства, из еврейской музыки, что пригодное, а что нет, из каждой народности, из каждого времени, каждой эпохи и так далее, исходя из ориентиров. Вот так Слово Божье работает. Оно рассчитано на рассудительных людей, которые не будут безрассудно брать шпаргалку и подставлять под свою ситуацию, а которые будут испытывать в каждом конкретном случае и трепетно искать: «Господи, так все-таки покажи мне, воля Твоя это или нет». Я хочу еще раз вот этот гвоздь забить. Не все, что мы несем Богу в жертву, Ему нравится. Это очень важная мысль, основополагающая. Моя мама любит цветы. И я, желая сделать маме приятное, решил на день рождения ей подарок преподнести — пышный букет цветов. Но больше других мама любит гладиолусы, это я знаю, а не любит она лилии за их яркий специфический запах. Ну, все вы знаете, что если в комнате лилии, то у некоторых даже голова болит от них. И вот наступает день рождения, и я преподношу маме подарок — букет лилий. Что делать маме в ответ на мой подарок? Вот как ей себя вести? Когда сын вроде бы потратился, постарался, вроде бы и своевременно, но такой подарок, который... Что ей ответить? Ну, самое простое: сын, ну ты же знаешь, я не люблю лилии, да? Ну, это вроде бы так просто, но неужели я сам не мог бы до этого догадаться? Если я это знаю, конечно, я такой подарок не преподнесу своей родной маме, близкому человеку. А что делать Богу, когда христиане пачками ему несут гимны, от которых он уши закрывает? Так написано у пророка Амоса: «Удали от меня звук песен, шум песен твоих». Я не могу это слушать. Вы думаете, что владеете музыкальными орудиями, как Давид, а на самом деле это шум. Те оркестры, те хоры, которые вы создаете, вы это делаете для меня, вы мне поете, а для меня это как шум, который мне давит на уши. Удали, закрой это все, не надо мне это. Люди с таким искренним сердцем несут Богу эту хвалу, и создаются оркестры, ансамбли, и звучит рок-музыка христианская, эстрадная музыка христианская, а Бог в ответ на некоторую музыку говорит: удали от меня, я не могу это слушать. Что делать Богу? Вроде бы это дети Его, вроде есть те, кто искренне это делают и говорят: ну, мне вот так вот сердце вмещает, я вот это вот делаю, и мне вообще спокойно на сердце, у меня дух спокоен. Да твой дух вообще не критерий, твое сердце, оно лукавое и испорченное, запомните это раз и навсегда. Человеческое сердце никогда не может быть критерием. Некоторые: это у меня совесть спокойна, и совесть твоя может тебя обмануть. И совесть, она бывает порочная, и люди есть сожженные в совести. Она, может, вчера тебе говорила еще что-то, а сегодня ты переступил через совесть, и она у тебя уже замолчала. И так бывает. Совесть, сердце, дух вмещает, не вмещает. Это очень сомнительные факторы. Но то, что Богу далеко не безразлично, то, с чем идут, с какими жертвами идут к Нему Его дети. Я еще один пример хочу привести. О тех людях, которые не позаботились исследовать и испытать, что есть воля Божья. Когда-то Бог очень ясно сказал Моисею: огонь на жертвеннике, пусть горит и не угасает. Однажды зажженный огонь, с неба огонь, нужно было поддерживать круглосуточно. И если хотел кто принести жертву на другом жертвеннике, должен был подойти, взять из этого огня, там воскурить. Если курительный состав какой-то, только от этого огня. Огонь пусть горит и не угасает. Только вот этот огонь пригоден для того, чтобы принести Богу жертву. Но нашлись два сына священнических, Надав и Авиуд. И что их побудило, я не знаю. Но они принесли курение, а использовали при этом чуждый огонь. Не от жертвенника. Иудейские толкователи говорят, что они из домашних очагов взяли. Возможно, так. Я склонен с этим согласиться. А мы бы с вами, наверное, их и не осудили. Какая разница, откуда взять огонь? Ну, я понимаю, еще дрова могут быть разные. Ну, курительный состав может быть разный. Но огонь. Он и здесь огонь, и там огонь. И два рядом поставь, и ничем не отличишь. Но Бог сказал: вот это только мне нужно для жертвоприношения. Они приносят чуждый огонь, они заплатили очень дорого жизнью, Бог тут же поражает их смертью. Господи, за что? Они принесли не то, что мне нравится. Они принесли то, что противно моей воле. Как важно исследовать, что есть воля Божья. Сегодня никого Бог смертью не поражает. Все живут, радуются, поют, какие хотят песни. И думают, что Богу это тоже нравится. Но это не так. Если нет сегодня таких случаев, как во времена Анании и Сапфиры, когда тут же сделали грех против Духа Святого, смертью были наказаны, или как во времена Надава и Авиуда, это не значит, что у Бога что-то изменилось, что у Него воля стала более вмещающая и всеобъемлющая, что для Него как будто бы безразлично стало, как и кто поет. Просто ходатай появился на небесах. Просто Христос, Он как заступник, Он иногда наше неразумие, ну, заслоняет собой, я так понимаю. Я так понимаю, где-то Бог проявляет долготерпение, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все достигли познания истины. Да? Бог не медлит исполнением обетования, а долготерпит. Кого? Нас долготерпит. Это Петр говорит не вас, а нас, и себя как будто бы включает. И нас с вами Он иногда долготерпит, чтобы мы покаялись, чтобы мы переосмыслили, успели еще обратиться. Поэтому смерть нас не постигает тут же, как только мы нарушили где-то волю Божью. И Бог терпит нас. Но у каждого поколения здравомыслящих христиан были эти поиски. А что же есть воля Божья в музыке? А как же разобраться? В XIX веке был такой христианский композитор Филипп Блис. Он жил в Америке, в Пенсильвании. Работал выездным учителем музыки, учил детей христианским гимнам, сам писал много гимнов, которые потом вошли в сборник «Песнь Возрождения», и мы поем их вместе. Изначально это были детские песни. «Брат, напомни мне опять», «Пастырь добрый ищет», «В слове своем возвещает Христос» и много других песен он написал. Также он был директором воскресной школы. И вот сам пел, сам участвовал в богослужениях с Даниэлем Вытлом, известным на то время евангелистом. Филипп Блис пел, а Даниэль Вытл проповедовал. И у них хороший такой тандем, сотрудничество получалось. И вот осталось свидетельство, что считал Филипп Блис приемлемым для богослужения, точнее, что неприемлемым. Вот цитата. «Он считал, что показное и манерное пение в Доме Божьем является мерзостью в Божьих очах». Сам прекрасный исполнитель. Очевидцы говорят, что у него был огромный диапазон, красивый голос, сильный баритон, приятные его песни размягчали слушателей, потом проповедь сеяла Слово Божье. Было много обращений, пробуждение было тогда. Но при том, что он обладал такими данными, он говорил, показное, манерное пение в Доме Божьем является мерзостью в Божьих очах. Критерий – да, ориентир – да, но это его личный опыт. Я хочу сказать, с одной стороны, мы не можем полагаться на себя, ну просто так, потому что мне так кажется, потому что мне вот дух вмещает или не вмещает, но мы должны исследовать аргументы и историю христиан, которые до нас уже этими вопросами занимались. Нельзя вот так просто перечеркнуть, отвергнуть опыт других христиан. Хорошо и полезно прислушиваться, если только у них есть убедительные. Для меня очень убедительны эти слова. Хотя он здесь не Слово Божие цитирует, а свой опыт. Но это не противоречит Слову Божьему, эти слова. Кстати, друзья, если сегодня вы что-то еще и законспектируете, я думаю, двойная польза будет для вас. Вот прослушивайте, впечатлитесь, неплохо, но можете забыть. А если будете в ходе беседы еще фиксировать, запись вести, то потом вы дома вспомните, можете с кем-то поделиться этими мыслями, просто как совет. Итак, это один ориентир. Вы знаете, что в начале 20-го, в конце 19-го даже столетия в Петербурге было большое пробуждение среди знати. На юге Украины среди молокан, на Кавказе среди молокан, на юге Украины среди штундисты там были, среди православных, да. А в Петербурге высшие слои общества, светская знать, обращались к Богу, графы, графини, эти, не знаю еще какие титулы там были, ну, элита общества, и вот они искренне обращались к Богу. Там Пашков, Корф, граф был, оперная певица, Александра Ивановна Пейкер, певица Мариинского театра, она обратилась к Богу и потом пела на собраниях для простого народа. И вот так они вместе собирались, и у них была нужда большая. На русском языке петь было почти нечего. На Западе на то время было уже очень много песен. На английском, на немецком языке. А все это люди были образованные, которые знали по несколько языков. И они стали заниматься переводами. Так вот, сохранились, опять же, исторические записи, как отбирали они гимны, пригодные для перевода. Там уже тысячами на английском, на других языках издавались эти сборники, гимнов было великое множество. А что из этих тысяч выбрать, что приемлемое было бы для нас сегодня? И у них такой критерий был, соответствует ли эта музыка духу молящихся? Вот тоже хорошие слова. Вроде как вы скажете, это же в Библии не написано, но если задуматься, это не противоречит Библии, не противоречит тем ориентирам, которые я буду дальше озвучивать. Вот хорошая мысль. И так они смотрели, гимн какой-то новый пришел, а как будто бы духу молящихся нет соответствия. Давайте его в сторону, не будем его переводить на русский язык. А они перевели «Сном погребенного», «Бог с тобой, доколе свидимся», «Час, когда труба Господня». Это переводы вот этой сестры нашей, Александры Ивановны Пейкер, бывшей певицы Мариинского театра. Перевод на русский язык она осуществила. Интересный подход у них был и разумный. Это были рассудительные христиане. У них был свой взгляд на христианскую музыку. Многие знают о таком деятеле христианском, Иван Степанович Проханов. Он был религиозным деятелем, был лидером, даже возглавлял союз евангельских. Ну, вместе с тем и в политике он был замешан. Не лишена его жизнь и ошибок определенных, но большой вклад он сделал в песенную нашу сокровищницу, когда писал и переводил много гимнов. С других языков его переводы сохранились, и его, собственно, тексты легли в основу гимнов. Сам он не был музыкантом, но имел воззрение, отношение того, какой должна быть христианская музыка. Вот у него был такой взгляд: нам нужен оптимизм веры в христианских гимнах. Русская народная музыка хорошая, но печальная. Православная музыка красивая, высокая, но в ней чувствуется безысходность, потому что это люди, которые так и не знают, спасены они или нет. У них нет уверенности в спасении, поэтому их музыка грустная. А у христиан должна быть музыка, пропитанная оптимизмом веры. Тоже критерий, тоже свой взгляд. И они выбирали песни для перевода, которые бы соответствовали этому критерию. И композиторов, которые работали с Прохановым, он сам вдохновлял. Там был Гефельфингер, Казаков, Инкис. И они написали тогда на слова Проханова: «Как тропинкою лесною, за евангельскую веру, быстрым орлом я хотел бы летать», и другие гимны. «Дорогие минуты», «Оптимизм веры» подходит под все эти гимны? Да, да, это прямо чувствуется, идея была такая у Проханова, и он вдохновил: давайте пишите, чтобы наши гимны были оптимистичными. Они и певучие, мелодичные, но в них есть вот эта искорка оптимизма христианского, потому что у христианина есть будущее, есть обетование Божье, и наша музыка должна быть вот такой. Оптимизм веры – это лейтмотив творчества Проханова и его современников. Тоже свой взгляд, свой критерий. А что же предлагают в качестве критерия современные христианские деятели? Я сейчас озвучу одну цитату, но будьте бдительны, будьте внимательны, слушайте критически то, что я буду сейчас читать. Это один из современных регентов евангельского движения, выдвигает, значит, вот такие мысли у него. «Духовная песня и светская различаются только лишь словами, как и книгу христианская делает не цвет переплета и не качество бумаги и даже не позолоченный крест, а содержание». Ох, хитрец какой, да? Значит, музыка по сути своей, не бывает, христианская или не христианская. Главное, какие слова. Если слова христианские, это значит, вот книга взяли, посмотрели со всех сторон. Ну, главное же, никакая обложка, не главное, есть там крест или нет. А главное, о чем там написано, да? Вот. Так и музыка. Ну, послушали музыку. Музыка для него это как бы обложка всего лишь. А главное, о чем поется. Вот, говорит, подставьте под какую-нибудь музыку христианскую, какой-нибудь хорал возьмите церковный и подставьте туда сатанинские слова. Что это будет, духовная песня? Ну нет, конечно, уже не духовная песня. А если взять мирскую песню, какую-нибудь полечку и туда христианский текст, что она будет мирская? Ну нет, она уже станет христианская. Вот так все просто у него. Вот так он расставил все по своим местам. А где подвох? Вы не чувствуете, что здесь серьезная ошибка у этого человека? У него есть критерии, взгляд на ориентиры, но эти критерии до того гнилые, до того гнилые. Да дело все в том, что музыка – это не обложка. Музыка – это часть содержания. Музыка информативна. Музыка несет в себе серьезный заряд. Она способна слово и углубить, и разрушить. Если христианский текст, самый серьезный и глубокий, звучит с легкомысленной музыкой, то текст уничтожается. Текст уже обретает совершенно противоположный смысл, как будто бы мы издеваемся над серьезными словами. Вот в чем смысл, что музыка – это не крестик на корешке книги, а это часть содержания. Музыка неразрывно связана, она тоже несет часть информации, и поэтому этот человек глубоко-глубоко в заблуждении. Это ересь музыкальная. Если с таким понятием вы встретитесь, никогда не соглашайтесь, что главное в песне – это слова. А какая музыка? Ну, как будто и не важно, какая музыка. Очень важно, какая музыка звучит. Не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божья. Чтобы тексты были хорошими, 100% это надо. Но у нас сегодня беседа о музыке. И в музыке тоже Бог хочет, чтобы мы разбирались. Итак, 7 ориентиров, 7 критериев я вам хочу предложить, основанных на текстах Писания. Первый текст отметьте, или можете цифру 1 поставить и мысль записать, а потом текст. Первая мысль в духе. И текст Писания Иоанна 4:23. Знаете, в этом тексте сразу 2 критерия. Но если по пунктам, то пункт первый – это в духе. Каким должно быть поклонение Богу? В духе. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Самарянка удивляется: «Учитель, ты иудей, я из Самарии. Наши отцы говорят, что на этой горе надо поклоняться Богу. Вы говорите, в Иерусалиме. А где же все-таки кланяться Бог? Где место для поклонения?» Иисус открывает ей глаза на новый принцип. С одной стороны, самарянка права, потому что до этих слов Христа действительно Бог изъявил такую волю: на том только месте приноси жертвоприношение и поклоняйся мне, которое я укажу тебе. Из всех колен Израилев Бог избрал Иерусалим. В Иерусалиме храм. Ну, до того была Скиния, то в Силоме, то в другом городе. Но только на этом месте приносить можно было жертвы. Все другие считались вне закона. Были периоды, когда цари израильские обращались к Богу и истребляли идолов. А потом такая приписка: но народ все еще приносил жертвы и всесожжения, что? На высотах. Так вот, здесь речь идет не об идольских жертвах, а о жертвах, адресованных Богу. Только люди не привыкли ходить в Иерусалим, поклоняться в Иерусалиме, а они возле дома поудобнее себе на высотах ставили. Идолов всех истребили, идольские храмы в разорении, все, но на высотах это же удобно, это лучше, чем в Иерусалим. А это Богу все равно не нравилось, когда жертвоприношения должны были совершаться в храме, а не на высотах где-то. То есть до этих слов, которые мы прочитали в Евангелии от Иоанна, действительно самарянка в чем-то права. Ее вопрос вполне законный был: где же приносить жертвы, где поклоняться Богу, как хочет этого Бог. Но Иисус говорит: настанет время, и настало уже. вот тогда уже настало. Значит, мы видим, это точка отсчета, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, как в духе. Ну, с одной стороны, для нас это как будто бы нового ничего не несет. Мы понимаем, что и помолиться Богу, и прославить Его гимном можно не только в Минском молитвенном доме, не только в Железногорском, и не надо специально ехать в Иерусалим для этого. Можно на любом месте принести Богу жертву хвалы, либо какую-то другую жертву, прославление, либо благотворение, это тоже жертва. И на всяком месте мы можем принести Богу жертву. Но с другой стороны, друзья, задумайтесь, это нас подводит под большую ответственность. Когда вы прослушаете эту беседу, то у вас может возникнуть, ну, возникал такой вопрос, прямо скажу, мне уже не раз писали такую записку. Ну, вот вы объясняете, как поклоняться Богу. Ладно, а я дома пою, я не Богу поклоняюсь, я просто для себя, для души. А я в кругу друзей под гитару, ну, это мы просто так вот можем попеть, повеселиться. Это что, никак нельзя? Друзья, не я это придумал, а это в Библии написано, Евреям 13:15. «Посему будем непрестанно через Него приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Какое слово здесь указывает на периодичность приношения жертвы хвалы? Как часто нам нужно приносить жертву хвалы? Непрестанно? Это 2 часа в неделю подойдет? Нет, маловато будет. А может быть, час в день, каждый день по часу? Вот непрестанно не то. А сколько это непрестанно? Сколько это часов в сутки? Все 24 часа. Значит, что бы мы ни делали, как бы мы ни пели, это все в адрес Бога только. Непрестанно приносить Богу в жертву хвалы. А я хочу расслабиться, а я хочу так вот что-то повеселиться, порезвиться. Но Слово Божие нас очень связывает. Ну, я бы хотел, может, разрешить вам. Я, может быть, такой мягкосердный, я бы сказал, ну, ладно, но Бог не разрешает. И что мой допуск или мое разрешение, что оно будет значить, если у Бога есть воля в отношении этого, и довольно определенная, непрестанно, и не один такой текст, который на это нас ориентирует. Поклоняться в духе, это значит поклоняться на всяком месте, это первый критерий. В машине я слушаю музыку или еду в дальней дороге, напеваю себе что-то. Я поклоняюсь Богу. Как? А нравится Ему то, как я Ему поклоняюсь? Дома я на кухне включил, или жена моя включила какую-то музыку, и так притопывая, с поварешками, с сковородками, так, чтобы повеселее было, в ритме. Это поклонение Богу. На всяком месте будут поклоняться Ему. В духе. Это значит на всяком месте. Не только в Иерусалиме, не только в Самарии. А где бы я ни находился, это поклонение Богу. А нравится оно Ему? А вот и большой вопрос. А вот и большой вопрос. Второй критерий – в истине. В этом же тексте об этом написано. Есть и другие тексты. «Радуйтесь правы о Господе, правым прилично словословить». Я не выписал это из книги «Псалтырь». Цитата. Правым прилично словословить, в истине, значит, сердце должно быть чистым. Я думаю, это очень понятная мысль, на которой останавливаться долго и не буду. Человек, живущий в грехе, не может рассчитывать на то, что Бог будет принимать его жертвы. Человек, который ведет жизнь богопротивную, как может надеяться, что Бог будет слышать молитвы его, что прославление, песни или что бы он ни делал, что Богу понравится? Нет такого основания. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь», говорит Давид. Значит, поклоняться Богу нужно в истине, в духе. Это на всяком месте, это значит в любой момент, но вместе с тем состояние сердца очень важно в истине. Третий критерий. Малахия, 1 глава, 14 стих, написано: «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а он дал обет и приносит в жертву Господу поврежденное». И он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Значит, критерий так звучит, что приносить Богу в жертву. Лучшее, и добавьте, из того, что есть. Заметьте, не идет речь о человеке, у которого нет лучшего, а у него в стаде есть неиспорченное животное. но он по обету несет Богу какую-нибудь хроменькую, сопливенькую, подслеповатую овечку. Ну, для себя как будто бы, ну, не годится. А для Бога: на тебе, Боже, что мне негоже. Вот такое отношение Бога не устраивает. Если у него нет другого ничего, то Бог снисходит. Бог и такие жертвы из наших уст принимает. Когда вдова несет две лепты дрожащей рукой, но у нее это последнее, то эти две лепты выше всех сокровищ толстосумов этих фарисеев и законников, потому что она то, что у нее есть, несет лучшее. Но а если у них есть лучшее, а они от своей щедрости, ну, только крошки какие-то в храм подкидывают, ну, вроде как количественно это перевешивает две лепты, но для Бога, Бог-то знает, что это не самое лучшее, что они могут принести. И теперь, друзья, все вопросы должны разрешиться, ну, у вас, может быть, сначала вы насторожились немножко, как лучшее, а если я вот не учившись и приду и спою какой-то гимн, ну, лучшее из того, что у тебя есть. Если у тебя другого нет в запасе, ну, Бог, я думаю, что не осудит. Но если ты можешь лучше спеть и не стараешься, и не занимаешься, если молодежь, способная, с детства воспитанная в христианских азах, и смотрит потом на какие-нибудь эстрадные, там, какие-то шансоновые, блатные песни, и несет это в церковь, какое-то лучшее, какие-нибудь воровские в манере, в такой похабной, расхлябанной, какое-то лучшее. Да вы можете отучиться и прославить Бога как нужно. У вас есть это, молодежь, у вас есть что-то, что лучше вы могли бы сделать для Бога. А вы не стараетесь, вы говорите: а я вот так вот могу, а я вот от души хорошо, но надо нести то, что лучше из того, что у тебя есть. Вот это критерий библейский. Согласны, да? Что прямо здесь написано: проклят тот, у кого есть неиспорченный самец, неиспорченное животное какое-то. А по обету ты несешь поврежденное. А чего ты несешь поврежденное? Потому что лень сделать. Или жалко что-то лучшее пошевелить перстом. Вот приготовься, вот отрепетируй хорошо. Вот нужны и сыгровки, и спевки нужны, чтобы для Бога принести лучше из того, что мы можем. Все равно наша хвала будет в какой-то мере несовершенной. Все равно кто-то еще лучше сделает. В консерватории там еще выше. Но нас не интересует их уровень. Там люди с нечистым сердцем, там люди невозрожденные. Пусть у них высота музыкальная, но мы, дети Божьи, и нести Богу что-то на скорую руку, лишь бы как-нибудь, не годится. Нет. Для Бога нужно самое лучшее из того, что у нас есть. Но при этом чистое сердце. Не забудьте, что это условие не менее важно. Каин принес Богу дар от плодов земли, и не думая, что гнилые помидоры он нес ему на жертвенник, он самые красивые фрукты, овощи отобрал, что там он самое прекрасное, но сердце у Каина было гнилое, испорченное, дела его были злые, а дела Каина, дела Авеля, брата его, праведно написано в первом послании Иоанна, и вот так различались эти два человека. Авель верою приносит жертву Богу, а Каин от плодов земли покрасоваться, что он хорошего достиг, Господи, вот я свои заслуги тебе приношу. Не заслуги ему нужны, а чистое сердце, но потом, чтобы из этого чистого сердца была достойная хвала, из того, что мы можем. Следующий пункт очень важный, четвертый. Сначала текст Писания, а потом сам пункт, да, озвучим. Текст Писания, Псалом 2.11. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Какое хочет Бог служение слышать из уст наших? Со страхом и трепетом. Вот здесь никак не обойтись без музыкальных примеров. У меня будут примеры, братья помогут озвучить, и положительные, и отрицательные. Если что-то ваш слух резанет, то, друзья, пожалуйста, снизойдите, потому что сегодня у нас такое специфическое собрание, у нас особенное тематическое, и о музыке говорить без музыки, ну, это беспочвенно, неинтересно и непонятно. Вот просто если что-то прозвучит, ну, не для молитвенного дома, а для примера, не для того, что это образцовое показательное пение или музыка, а для того, чтобы контраст какой-то показать, определить, то снизойдите к этому. Лет шесть назад в нашей редакционной практике был такой случай. Готовился к выпуску сборник «Величит душа моя Бога», сборник для женских хоров. И мы отбирали произведения. И попалась нам обработка песни на слова Андрея Лукашина. Текст сейчас я хотел зачитать. «Истомилась душа по Богу, испытала и муку, и гнет, и на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить, и, как лань, устремиться к потоку, чтобы жажду свою утолить. Истомилась душа по Богу, рвется ввысь, к голубым небесам, к золотому святому чертогу, где курица любви фимиам». Вот такой текст. И музыку сейчас братья озвучат, только не с пением, к сожалению, нет записи, чтобы вам реалистично представить, а это будет такое синтезированное звучание, но просто когда будете слушать, постарайтесь представить себе, что это поет женский хор. И самое главное, критерий вот этот, есть ли здесь музыка, как там у нас текст говорит, со страхом и с трепетом перед Богом. Текст благоговейный, текст молитвенный, в тексте чувствуется преклонение перед Богом. Да. И вот музыка, которую мы хотели взять для женского хора, озвучьте первый пример, пожалуйста. Какая по характеру музыка, как бы вы сказали? Спокойная. Как еще? Распевная. Да, вот. Служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом. По нашему пониманию, она бы вполне подошла под настроение, ну, чтобы в сборнике взять, под настроение текста и под критерии богослужебные. Но вот мы нашли в тексте несколько шероховатостей. Нашли автора, связались с ним. Ну, например, слово «курица» мы бы предложили заменить на «струица любви фимиам». А то курица сейчас курят, ну, не только фимиам, и в основном не фимиам. Ну, как будто не очень удачное слово. Предложили ему заменить там еще кое-что. По телефону связались. Он человек, оказывается, не нашего братства. Ну, тоже вроде верующий. Выслушал наше предложение, говорит, ну, мне надо подумать. А потом говорит, а что у вас там за музыка хоть? Вы пришлите мне, я познакомлюсь. И мы послали вот в таком виде, чтобы он познакомился. Через время он звонит нам со смехом едким таким. Вот это вы хотите в сборник? Да это отмирающая музыка. Кто такой вообще будет слушать сегодня? Вы знаете, на эти стихи мои написал другой человек музыку. Вот это вот я вам советую в сборнике ваше взять. Включите пример 2. Это вот образцовая музыка христианская. «Истомилась душа по Богу».
Истомилась душа по Богу, испытала и муку, и гнём, и на сердце тоску и тревогу от житейских сует.
Ну и мы поняли, что мы влипли крепко. Что делать дальше? Ну или не обращать внимания на мнение автора, издавать. И все. Ну эту музыку, конечно, все сами понимаете, что никуда не годится. Это все ни для какого хора, ни для какого сборника, ни для чего. Издавать нашу музыку, знаете, мы не решились. Мы подумали, как потом бедный человек будет мучиться, будет смотреть в сборнике вот эта наша немощная музыка. Ну, в его понимании она такая недостойная, такая умирающая, маргинальная, и будет мучиться в своей совести. Да пусть, если ему нравится, если он так видит свой текст, пусть так она и звучит, наверное. Не будем мы ни издавать, нигде публиковать. Пусть она остается в таком видении авторском. А чего не хватает этой музыки, скажите? Вот до сих пор вы просто могли покачать, не, не годится сказать, ну просто дух не вмещает. Но сегодня мы исследуем по Библии, ориентиры библейские мы нашли. И вот какой ориентир только что я озвучил? Чего не хватает этой музыке? Страха Божьего не хватает, правда? Она какая-то развязанная, разнузданная. Как будто девица из бара вышла и так бедрами шевелит, какая-то полураздетая, и вот пытается нам что-то о Боге спеть. Да какое-то кощунство вообще. Текст абсолютно не настраивает ни на богослужение, ни на молитву. Просто мирская музыка, мы бы так сказали. И музыка, и пение, манера. Все здесь мирское. Почему мирское? Потому что страха Божия нет перед очами их. Вот он корень. А нужно, Бог хочет, чтобы мы пели, играли для Него со страхом и трепетом. Даже и радуйтесь с трепетом, написано. Кто-то говорит, что радоваться нельзя. Нет, радуйся, но с трепетом. Нет, пусть она будет христианская музыка не только молитвенная, у нас разная тематика есть. Есть тематика прославления, есть тематика ободряющих песен, есть радостные песни, но они все равно, они пропитаны страхом Божьим, они пропитаны этим почтением, мы понимаем, кому мы поем. И Богу петь как зря не годится, просто так, потому что мне хочется. По моему видению, это не значит, что Богу это понравится, понимаете, вот в этом суть. Следующий критерий, который хочу предложить, он очень родственный. Я даже думал, может быть, объединить с предыдущим, но потом все-таки решился как отдельную мысль сказать. Каким должно быть поклонение Богу? Следующий пункт – благоговение. Евреям 5:7 написано: «Он, Иисус, в одни плоти Своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение». И если Сын Божий, живя на земле, молился, и услышан был за, не безусловно, не значит, что молитвы просто бы Богом были услышаны, а как Бог бы не услышал Сына Своего, как будто и быть такого не может. Но, говорит автор послания Евреям, Иисус был услышан за свое благоговение, за то, что Он благоговел перед Отцом, за это Бог Его услышал. Это очень сильная мысль. Бог слышит нас не просто потому, что мы молимся, и значит, все, что мы помолились, Богом будет услышано. Нет, Бог не все молитвы слушает, Бог не все песни хочет слушать, а только те, в которых есть благоговение. Вот если ты благоговеешь и с благоговением поешь, то за твое благоговение будешь услышан. Это на основании вот этого критерия, основании того, что Христос был услышан. Именно так. Именно так Бог слушает нас сегодня. Наше состояние перед Ним – это благоговение. Это не только страх, не только страх на своем месте. Страх – это такое почтение: «Господи, Ты царь всей земли, Ты владыка, я ничто, Ты всемогущий, я немощный, ничего не значащий, я ничего вообще не могу для Тебя сделать, через Тебя только мы славим имя Твое». Вот это страх Божий. Но благоговение – это и любовь вместе с тем. Благоговение – это тяга. Страх обычно делает дистанцию, да? Если мы чего-то боимся, то мы от него бежим, правда? Если я боюсь темноты, я от темноты бегу. Если моя жена мышей боится, то она от них бежит. Вот страх делает дистанцию, но благоговение приближает. Вот разница: страх, как будто и страх нужен, а благоговение – это такое состояние, которое заставляет магнитом тянуться вот к объекту благоговения. Я благоговею перед Богом, а поэтому я Его люблю. А может, наоборот, я не знаю. Но благоговение – это не только страх, а это еще и привязанность. Это еще и почтение, это желание подражать. Это преклонение перед Богом. Вот что такое благоговение. Сейчас гимн Голгофа прозвучит в двух исполнениях. Не буду говорить, в каком из этих случаев, но давайте вместе порассуждаем потом, в каком случае чувствуется благоговение, а в каком случае как будто вот не хватает благоговения в исполнении. То есть один и тот же гимн, но в двух вариантах прозвучит, и будем рассуждать, когда оба варианта прослушаем. Пожалуйста, третий по номеру пример.
Голгофа. спят Иисус мой, Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердца страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет.
И следующий пример, этот же гимн в другом исполнении.
Голгофа, 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 сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус мой, Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть так много с той поры минуло лет.
Достаточно. Друзья, в какое из этих исполнений больше подходит под слово «благоговейно»? Единодушно, правда? Вот это же не надо объяснять, что такое благоговение. Вы встретите некоторых людей, которые скажут: «И там есть благоговение». Ну, это абсолютно не должно нас смущать, что во все времена были люди, которые называли горькое сладким и черное белым, и которые будут говорить вам: и это благоговение. И есть люди, у которых благоговейные танцы и благоговейный хохот ради Христа. Это просто люди с искаженным видением. Если честно ответить на вопрос, то в первом случае, к сожалению, не хватает благоговения, состояния вот этого молитвенного преклонения перед Голгофой, перед Христом распятым, этого состояния: «Господи, Ты мой Спаситель, а я преклоняюсь низко перед Тобой». А там можно было бы обратить внимание на легкомысленное сопровождение в первом случае. Такая нестрогая манера пения, где-то с раскачкой, с задержками, с оттягиванием, где-то с подъездами так называемыми. Не строго берется звук, а ну, так вот немножечко глиссандо. Можно и на это было бы обратить внимание, но самое главное – обратите внимание на то, есть ли здесь благоговение перед Богом. Вот в тех словах, может быть, вы уже запутались, что я сейчас начал говорить, музыкальные какие-то термины, сложные слова. Это вам и не обязательно изучать. Но это же библейский критерий благоговения. И это может абсолютно каждый оценить. А может быть, и обученный музыкант будет. Может быть, и в наших рядах, и в нашем собрании кто-то споет, А мы все скажем: нет, брат, нет, сестричка, это неблаговейно. И так может быть. Не думайте, что там за окном, вот там все неблаговейные. А здесь у нас все собрались, ну, конечно, святые, безошибочные. Да нет, и я могу ошибиться где-то. И мне подсказывали, и не раз подсказывали: брат, неблаговейно, ты в дирижировании что-то допустил. Может, в игре на пианино где-то такие вольности. Ну, на своем месте, на своем месте. Всем нам нужно этому учиться, но Бог заслуживает того, чтобы нам озадачиться этим вопросом: Господи, а как это благоговейно? А как это так, чтобы тебе понравилось? А что есть воля Твоя? Это Бог наш достоин того, чтобы мы задавали себе такие вопросы. Есть очень интересная книга, правда, довольно непросто читается, называется книга «Величие Бога». Догматического уклада. Наверное, лет 10 назад в издательстве «Христианин» она была напечатана на русском языке. Автор — американский богослов, но очень серьезных взглядов. Так вот, в этой книге рассказывается о сущности Бога, о его, ну, свойствах. И одна сильная мысль, мне понравилась, я даже копию сделал, хочу прочитать как цитату. Давайте не будем в гордыне своей думать, что идолопоклонство – это только преклонение колен перед видимыми объектами. И, следовательно, цивилизованные люди свободны от этого греха. Не будем в своей гордости вот так думать, что идолопоклонство – это только где-то у каких-то там африканских племен или у северных народов, темных людей. Нет, нет. Суть идолопоклонства – это мысли о Боге, недостойные Его. Идолопоклонство зарождается в уме человека и может существовать без каких-либо видимых проявлений. О первых признаках этого греха великий апостол писал: «Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». И уже следствием этого ложного представления о Боге становится поклонение идолам, созданным по образу и подобию людей, птиц, зверей, пресмыкающихся. Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Эти мысли сами по своей сути есть идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то в отношении Бога, а потом ведет себя так, будто эти выдумки являются правдой. Понимаете, люди, которые говорят: это тоже благоговение, и так можно служить Богу, они, согласно этим мыслям, каким грехом грешат? Не поняли, да? Немножко сложная мысль. Каким грехом? Идолопоклонство. Суть идолопоклонства, когда я выдумал какого-то Бога, я себе придумал, что Бог это разрешает, что Богу это нравится, я так придумал, я решил за Бога, и я не интересуюсь, на самом ли деле это так, а просто мне так захотелось, чтобы так было. По сути своей я сделал себе образ какого-то Бога, вот такого всепрощающего, добренького, все понимающего, который ко мне снизойдет и все мои песни выслушает, и как бы я ни пел, и как бы я ни играл, все это Богу понравится, потому что это делаю я. И я нарисовал себе Бога просто. Я поклоняюсь, кому поклоняюсь? Не живому Богу, не настоящему, а тому, которого я нарисовал в своем изображении. Какая тонкая подмена, какая глубокая мысль, с одной стороны, и с другой стороны, как можно соскользнуть в эту пропасть, когда человек не только в музыке, а во всем что угодно, он думает о Боге так, но на самом деле это истиной не является. Если мы не позаботились о том, чтобы перепроверить, чтобы испытать, то мы можем стать не просто таким безрассудными христианами, а даже больше идолопоклонниками. Вот почему так важно. Испытывайте, что есть воля Божья. Познавайте эту волю. Ищите и вникайте, и задавайтесь этими вопросами. И в музыке в том числе. Думаю, что на каком-то этапе жизни мы все можем этим грехом грешить. Ну, в каком смысле? Обращается к Богу человек из преступного мира, и он хочет от сердца прославить Бога. И он выйдет с гитарой и споет блатном стиле какую-нибудь песню. Пусть она христианская, пусть всем знакомая, но стиль его пения, мы чувствуем запах, еще не выветрился мирской. Бог примет, я думаю, примет по какой причине? Потому что Он первосвященник, который может снисходить и к невежествующим и заблуждающимся в том случае, когда человеку еще не разъяснено. Но когда человеку открывают глаза, а он говорит, нет-нет, я так не понимаю, у меня другое видение, нет-нет, то человек говорит, что он видит, это как те фарисеи, да, неужели мы слепы? Нет-нет, вы все видите прекрасно. Если бы вы были слепы, то не было бы греха на вас. А так как вы говорите, что видите, грех остается на вас. Вот есть еще такая тонкая грань, чтобы мы не спешили наброситься на первого встречного, который, может быть, мы и правы будем с обличением, что-то не так спел, не так сделал, но человек по немощи своей, ему еще не открыто было. Нужно помочь, да, нужно подсказать, нужно открыть Библию, вместе порассуждать с братом. И он, когда вырастет, он посмотрит на себя прежнего и поймет, Господи, да, прости меня, что я так пел, прости, что я так делал. Но на тот момент еще не окрепший, на тот момент еще немощный, пришедший, я думаю, Бог снизойдет и, может, Он воспримет по чистосердечию и по незнанию человека. Но я никак не понимаю, я вернусь опять к детям верующих родителей, которые с молоком матери впитали, как должно быть, и которые ищут этого мирского, которые ищут, в чем бы еще подражать миру. Вот тут уже какое может быть снисхождение? Я думаю, что это абсолютно другой вопрос. Либо с мира пришедший человек, который еще не до конца все понял, который еще не разобрался, где-то к нему можем снизойти. Думаю, Бог, я предполагаю, я не могу навязать эту мысль, но предполагаю, Бог снизойдет на каком-то этапе, пока этот человек подрастет. Но с другой стороны, когда мы все понимая и зная, и прослушав не одну беседу на эту тему, будем упорствовать и говорить, нет, нет, меня дух так вмещает, я вот именно так понимаю, я так считаю. Мы ставим себя выше авторитета Слова Божьего. Какое может быть снисхождение, я не знаю в данном случае. Осталось два критерия, да? Потом мы все повторим, еще закрепим эти мысли. Текст. Писание, Псалом 46, 7-8 стихи, и вот что здесь написано. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно». Это очень важная мысль. Бог хочет, чтобы наше служение было сопряжено с разумом нашим. И в послании евреям, в послании римлянам эта мысль прослеживается. «Доставьте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения Богу». Разумное значит осмысленное. Не только прошедшее через эмоции, не только пришедшее из души, от сердца, но прошедшее через осмысление, через разум, разумное. Когда мы открываем сборник общего пения, предложенный регентом гимн, мы его пропели, потом садимся и думаем, а что я сейчас пел? А пел ли я вообще? Уста мои открывались, я вслед за всеми повторял, я водил глазами по строчкам на автомате. В этот момент я вспоминал какие-то события недельные, чьи-то беседу с кем-то, какое-то общение, какие-то вопросы свои решал, и я потом осознаю, что я не пел. Уста мои двигались, и голос издавал какие-то звуки, но над текстом я не размышлял. Вот это страшно. Вот это страшно, когда мы поем, бывает просто для заполнения времени, когда спели просто, чтобы встать и размяться, и не думаем то, о чем пели, не размышляем. Написано, пойте ему разумно. А почему пойте все разумно? Ибо Господь, Бог, Царь всей земли. Ты подумай, перед кем ты поешь. Ты представь себе живо вот эту ситуацию, перед тобой Царь всей земли. И как ты будешь трепетать, если перед земными владыками мы испытываем какое-то уважение, почтение, перед вышестоящими еще, может быть, даже страх. как-то неловко нам будет оказаться в каком-то высшем обществе перед правителями земными. Но Бог выше всех их, Бог царь всей земли. И в Его присутствии петь бездумно, петь не размышляя над словами, это преступление. Это ко всем поющим общим пением. Перед тем, кто бывает, нужно что-то спеть, да, вот первую попавшуюся песню, а там через слово, может быть, на ходу заменяю, потому что не успел приготовиться. Это не называется разумное служение. Разумное служение, когда я ходил, размышлял, пел в течение недели, а потом в воскресенье принес эту Богу в жертву осмысленную, разумную, обдуманную. Вот это будет жертва разумная. Мне рассказывали об одном брате, который любит христианскую поэзию. И он любит заучивать стихи просто для себя. У него много сборников христианской поэзии. Он просто стихи, христианские стихи учит для себя. И в собрании он рассказывает их довольно редко. Но если рассказывает, вся церковь рыдает. Потому что он выучит стихотворение, и он месяцами ходит и обдумывает, и каждое слово прочувствует до того глубоко. И потом, когда он читает в собрании стихи, то настолько это трогательно, настолько глубоко и серьезно, вот эта жертва хвалы разумная. Вот это как пение будет наше, это совсем другой уровень. Когда назидание прошло через всего меня, когда я сам поназидался, и потом могу и церкви что-то преподнести, вот это будет такое, такая глубина, это будет очень ощущаться. И разница будет заметная, поверхностное пение или глубокое с исследованием, с таким разбором предварительным. Тоже очень много значит. Тоже в отношении хористов то же самое. Не пойте бездумно. Не пойте так, что лишь бы на ходу какие-то слова произносить. А пойте вдумчиво. Бог хочет наше разумное пение слышать. И последняя мысль. Потом еще два музыкальных примера будет. Еще итог подведем. 1 Коринфянам 7:35 написано. «Говорю это для вашей же пользы». Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Друзья, каким Бог хочет видеть наше служение на основании этого текста? Без развлечения. А что, нельзя поразвлекаться? Нельзя развлекаться, христианина? Но вы скажете, это ж не служение Богу, это что-то, ну, чем-то другим занят. Ладно, давайте еще раз вернемся к этому тексту и внимательно посмотрите, сколько часов в сутки нужно служить Богу. Какое там слово написано? Непрестанно. Опять непрестанно. И жертву хвалы нести непрестанно. И служить Богу без развлечения непрестанно. А если я хочу поразвлекаться? Нет, ну ты можешь поразвлекаться, только это уже не служение Богу. Это уже ты отклонился от воли Божьей. Я не знаю, как Бог с тобой поступит. Ну, не думаю, что гром с неба тебя поразит сразу, моментально. Но, по крайней мере, ты уже на опасном пути. И если ты, ну, раз допустил себе, ну, покаешься, ну может, Бог простит тебя. Но если норма жизни для тебя уже, время от времени расслабляться, развлекаться, я уже не знаю. Не знаю, что за христианин такой, который не может никак без развлечений и расслаблений. Без развлечения. А вот как разобраться, что развлечение... Ну, пример музыкальный. Давайте послушаем пример. 5-й номер.
Если есть на земле лишь один человек, которого Господь от скорби заберет, я верю, друзья, что им буду я. И это покой в мое сердце дает. Я веду войну, чтобы вернуться в родную страну, где буду с ним. Иду вперед и верю, он меня доведет, мой господин.
Вам не хотелось... Нет, подожди. Вам не хотелось во время пения вот так вот сделать? Нет? Не тянуло, да? Я вот еле сдержался, не знаю, как вы усидели. Ну, просто так и тянет, да? Немножко приплясывать, припрыгать. А эта музыка так построена. Это там целый ряд причин, почему вам так это хотелось. У меня будет беседа с молодежью о воздействии музыки. Потому что в музыке есть очень много, что, ну, просто научно доказано, оно именно так воздействует. Вот какие-то музыкальные есть правила или особенности. Ну, тут музыка ни для чего другого не предназначена, как для развлечения. Я не знаю, что это за христианин такой уверенный. Все будут, значит, не спасутся, а он один единственный вот на небеса такой пойдет. Воин, он, это он войны, как веду войну ради Христа. Да какой войну? Войнушки какие-то здесь, игра в войну христианскую. Понимаете, все настолько несерьезно, все сведено на такой мультяшный уровень развлекательный, что просто страшно. С одной стороны, улыбаться хочется, а с другой стороны, как жалко этого мальчика несчастного, что его так наставили, это же его родители так понимают, наверное, или кто там с ним занимался, его руководители, и фонограмму такую написали, и песню такую написали никудышнюю, которая, ну, просто калечит душу ребенка, не дает ему никаких понятий библейских, а просто вот так повеселиться, так смешком, в припрыжку что-то такое о Боге спеть. Да это ужас, это не христианская песня, это просто музыкальное развлечение, просто шутка на христианскую тему, вот так вот назвать. И Богу это нравится? Да нисколечко. Просто я не боюсь этих слов, потому что у меня есть основание, фундамент Слова Божьего. Если сказано «без развлечений», это не я придумал, это о Боге. Если сказано «благоговейно», со страхом и с трепетом, в истине, вот эти все параметры, они же библейские. Поэтому я могу за Бога говорить здесь. И я не так много беру на себя, потому что я все буду ссылаться, а вот так написано, и вот здесь и так написано. И вы можете более смелыми быть. Иногда мы теряемся и думаем, а вдруг Бог все-таки иначе смотрит. Не сомневайтесь, если написано в Библии, есть такой ориентир, вот сказано, без развлечения. А музыка, ну, 100% развлекательная. Но можно смело подойти и обличить. Ну, смело не значит дерзко и не значит грубо. С любовью, да. С любовью. Если бы я, ну, выдалась возможность побеседовать, я думаю, что я бы, ну, поискал такие слова, как и этих исполнителей привести хотя бы чувство трезвости. Что ж вы делаете? Что перед кем вы, кому вы поете? Это ж чуждый огонь. Это же, ну, просто Бог уши затыкает от такого прославления. Ну, а вот как разобраться? Некоторые говорят, что христианская музыка вся должна быть угрюмая, такая унылая, так опустив нос, что-то вот мы еле-еле поем. Нет, совершенно нет. Радуйтесь о Господе, правым прилично словословить и веселитесь, даже написано, радуйтесь и веселитесь. Христианская музыка может быть не только радостной, но даже и веселой. Да? Радуйтесь и веселитесь, написано. Только это должно, опять же, быть с примесью благоговения, ну, пропитано быть благоговением, чтобы и другие не забывать мысли, о которых мы говорили. И это должно быть разумным, это должно иметь под собой фундамент. Не просто для развлечения, не, абсолютно не для развлечения, а потому что этого где-то требует текст. Если мы поем «радость», «радость», «непрестанно будем радостны всегда», «луч от рады Бога», и петь это с угрюмыми лицами, и под аккомпанемент такой вот, и в медленном темпе еще, ну, это просто загубить песню. Это мы поем слова одни, а радости нет на лицах. Нет, не соответственно, здесь нужно и темп, чуточку бодрее, может быть, и вот сами, чтобы мы соответствовало наше состояние, то, о чем мы поем. Или вот такая песня есть. «Разве жизнь тебе подарена для горести? Дни отмерены тебе, одни печальные. Для чего ж тогда так ясно и так солнечно освещают землю небо дали дальние? Разве должен жить ты грустно и безрадостно, глядя в будущее скорбно, неулыбчиво? Для чего ж такими красками нарядными в этом мире все вокруг Творцом расписано?» Видите, здесь два образа. Человек, который на сегодня приуныл, вот такой безрадостный, и мы, которые идем к нему с утешением и показываем христианскую жизнь, что она другая, она оживленная, она радостная, в ней есть жизнь с избытком, в ней есть радость. И эта радость, ну, как-то в музыке надо же ее отразить, да? Вот сейчас текст следующий, музыкальный пример следующий. слушайте и размышляйте над текстом, что здесь, что бы ни происходило в музыке, но эта причина заложена в тексте. Даже если музыка где-то радостная или кому-то веселой покажется, но надеюсь, что не легкомысленной, что здесь вы разглядите связь текста с музыкой. Последнее.
Разве жизнь тебе подарена для горести? Не отмерены тебе одни печальные. Для чего ж тогда так ярко и так солнечно освещает землю небо дали дальние? Для чего ж тогда так ярко и так солнечно освещают землю небо дали дальние? Разве должен жить ты грустно и безрадостно, глядя в будущее скорбно, неулыбчиво? Для чего ж такими красками нарядными в этом мире все вокруг Творцом расписано? Для чего ж такими красками нарядными в этом мире все вокруг Творцом расписано?
Давайте подведем итог. 7 пунктов я назвал. 7 ориентиров, библейских ориентиров, критериев, каким Бог хочет видеть наше служение Ему. В частности, музыкальное служение, музыкальное поклонение Богу. Первая мысль в духе, а это значит на всяком месте. Значит, где бы я ни пел и что бы я ни слушал, я несу ответственность, Господи, я поклоняюсь Тебе. А то ли это поклонение, которое хочешь ты в духе? Вторая мысль – в истине, то есть чистым сердцем, правым только прилично словословить. Третья мысль – подскажите? Лучшее. Лучшее, причем из того, что у меня есть. Если я по немощи, самое лучшее, но оно, может, несравнимо с тем, ну, как тот брат споет, но он, конечно, солист, а я всего лишь, но я лучшее из того, что могу, сделаю, ну, Бог это принимает. Из того, что у меня есть лучшее. Четвертый пункт. Со страхом и трепетом. Пятая мысль. С благоговением. Шестой параметр. Разумно. Пойте ему разумно. Он царь всей земли. Перед ним надо осмысленно думать, подбирать слова, что спеть, как сказать, как выразить перед Богом разумно. И последняя мысль – без развлечения. Может быть, вы, читая Писание, найдете еще какие-то мысли. Я буду за вас очень рад. Я только тогда буду убежден в том, что вы поняли главную суть сегодняшней беседы. Познавайте, что есть воля Божья. Познание предполагает поиск, исследование и ряд вопросов. Может быть, сегодня вы что-то, чем-то могли обогатиться, что-то восприняли, какие-то мысли библейские. И потом вы, исследуя Писание, еще будете утверждаться в этих мыслях, еще какие-то дополнительно у вас будут откровения Божьи. И слава Богу за вашу рассудительность и вашу внимательность к голосу Духа Святого. Только, друзья, ну, просьба моя, просьба, не останьтесь равнодушными, не останьтесь так в стороне, ну, это чье-то мнение, это кто-то говорит, ну, Слово Божье так учит, чтобы мы не были нерассудительными. Вы помните, Христос привел притчу о 10 девах, и вот там ровно пополам Он их разделил, а что их отличало, эти 5 и те 5, эти 5 какими были? Мудрыми, а те 5? А вот неразумные – это как раз те, которые не подумали, не рассуждали. А как там масло, запас, а зачем? Они налегке думали, что как-нибудь пройдет. И светильники и у тех, и у других горели до определенного времени. Но потом у кого-то начали гаснуть, потому что они нерассудительные. Нерассудительные христиане, они могут жить между нами и в каком-то такого-то времени ничем не отличаться. Они также ходят в собрания, и мы терпим их, и с ними общаемся. Их любим, конечно же, и Бог их терпит, и также любит. Но потом придет время, светильник ваш начнет гаснуть. Почему? Не было рассудительности, не было желания исследовать, а как лучше, а как, Господи, открой мне волю Твою. Вот да хранит Бог нас от такого состояния. Поскольку вопросов никаких не поступило, ну, я... Да, вы устно хотели задать. Давайте, друзья, я бы предложил все-таки сейчас, как бы такой настрой чувствуется, помолиться. Я приглашу вас склониться, и желающие помолиться, я помолюсь, а потом в устной форме мы еще немножко пообщаемся с вами. Да благословит Бог слово сказанное и нас к молитве. Прошу Божьей помощи, чтобы ответы мои были, ну, правильно поняты вами, и чтобы лишнего не сказать. Вопросы есть непростые. Как относиться к музыке Перебековского и Бальжика? Ведь она не вся благоговейная. Мне кажется, я уже частично ответил. Я не думаю, что правильным будет сейчас по фамилиям расставить так, вот этого слушать, а этого не слушать. Каждый из нас может допустить ошибку. Духовный человек может согрешить, да. А плотской человек может поступить правильно, тоже да. Тоже, да. Дух плотской, он все равно возрожденный. Он все равно дитя Божье. Он может в какой-то момент, услышав голос Духа Святого, поступить правильно. И, ну, опять же, ни в коем случае не хочу назвать плотскими или духовными тех братьев, чьи фамилии сейчас прозвучали. Но вы правильно заметили, эта музыка не вся благоговейная. К сожалению. К сожалению, у кого-то... Может быть, и у меня где-то эти ошибки есть. Может быть, и у тех друзей, с кем вы ближе знакомы, у них тоже такая ошибка. А что делать? Подсказывать. А к музыке как относиться? Неблаговейно я не советую слушать. Написано, недолго продержится тот, кто неблаговеет перед Богом. Что это такое недолго продержится, я не знаю. Но, во всяком случае, к благовению Бог очень серьезные требования предъявляет. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Бог, то где благоговение предо мной? А неблаговейная музыка, зачем она нам и нужна? Я не думаю, что вся музыка, и вы это почувствовали, как тут, она не вся благоговейна. Есть хорошее исполнение и хорошие песни. А бывает так, что песня хорошая, исполнение неблаговейное. Ну, не слушайте в этом исполнении. Да, бывает так, что песню петь можно, но в том исполнении, даже и в авторском, как бы не очень правильно будет слушать, не полезно, не полезно. Ну, будьте чуткими и расставляйте все на свои места, ищите, испытывайте, что есть воля Божья. Следующий вопрос. Ответьте, пожалуйста, был ли Бах христианином? И можно ли посещать его концерты, театры? Тут целых три вопроса. Был ли Бах христианином, друзья? Да. История свидетельствует, что он был искренним христианином. Лютеранин по вероисповеданию. Чем-то это отличается учение от нашего. Но фундамент библейский, он авторитет Слова Божьего, он очень ценил высоко. Труды Мартина Лютера были у него в полном собрании, он их перечитывал. Он очень любил Библию, сам Йоганн Себастьян Бах, и много написал духовных сочинений. Некоторые из них поем мы в наших богослужениях. Даже в сборнике общего пения есть хорал в обработке Баха, кто верным Богу пребывает. И кто скажет, что это гимн не духовный? Нет. Абсолютно духовный гимн. Хором какие-то хоралы еще на древо вознесенные, пусть роптание не гнетет, да, исполняются. Но, в общем-то, кроме хорала, вся остальная музыка Баха довольно сложная. Она, написанная для церкви, в свое время в церкви и звучала. Она для церкви, если предназначалась, то мое понимание, она может звучать в церкви. Лично я так думаю, что музыка Баха, которая написана для церкви, это адресат ее для богослужения. Он писал кантаты, писал духовные хоровые сочинения, хоралы и другого жанра, других музыкальных форм сочинений. Если они предназначались для церкви, то их место там. Но были у Баха и светские сочинения. Что-то он писал на заказ, за деньги. Что-то писал, есть у него кофейная кантата, он писал ее для рекламы кофейного дома Циммермана. Был такой деятель, предприниматель. Тогда в Германии кофе только начали завозить, и многие считали этот напиток неприемлемым. Ну, какое-то что-то новшество. И вот попросил, заказал этот Циммерман кофейную кантату, чтобы написал для рекламы. Потом ее исполняли, и там девушка эта Лисхин пьет кофе и хвалит его. Ну, вот такая вот музыка, опять же, ну, вот насчет этого не знаю, то ли за деньги, то ли по дружбе он написал, но абсолютно не духовное сочинение, кофейная кантата. И в церкви, да, конечно, она не нужна. А слушать, да зачем ее и слушать? Если только вы кофе не пьете и хотите, ну, так вот, проникнуться любовью к этому напитку, то с такой целью кофейную кантату. А так, какой смысл в этой вещи? И концерты его инструментальные, они, конечно, не церковные. Да, они серьезные. Эта музыка серьезнее некоторых легких песенок, которые сегодня ходят, так называемых христианских. Она серьезная, но если она не адресовалась церкви, то зачем она в церкви нужна? И вам лично зачем она и нужна? Это ответ на второй вопрос. Ну, или не совсем. Можно ли посещать его концерты и можно ли посещать театры? А вот на этот вопрос я сразу скажу очень категорично. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Театры где находятся? В мире. Не любите мира, не того, что в мире. В театрах что угодно могут поставить, хоть Баха, хоть Оффенбаха, хоть какие там оперетты или концерты, или постановки, или спектакли. Это мир с его кухней, с его арсеналом возможностей. Там очень богатая пища, разнообразная, но это мир. Это то, где нет ничего Божьего. И ноги христианской там быть не должно. Там нет ничего. Нет, бывает, что театры мы арендуем, помещения арендуем для богослужений. Ну, как бы все понимают, что совершенно другое дело. Что тут театр уже становится на какое-то время вместилищем для благовестия. Ну, это абсолютно другого плана вопрос. А я думаю, театры с целью, чтобы какую-то музыку, пусть Баха даже, пусть Баха. Но если только, может, духовное сочинение Баха, ну, это вообще, это я уже начинаю фантазировать, потому что здесь этого нет в записке. Ладно. Можно ли слушать свидетельства заключенных и песни часто? В машине, дома, детям включать? Вот такой вопрос. Свидетельства заключенных, я понимаю, уверовавших, которые рассказывают о себе и в конце что-то поют. Ну, думаю, это хорошо, послушать свидетельство. Иди расскажи, что сотворил с тобой Господь, да? Послушать такого человека, бывшего бесноватого, было бы хорошо. Ну, это Бог ему повелел, чтобы он рассказывал о себе, да? И слушать его это надо было выслушать, да? Ну, как уж они там поют, я не знаю до конца. Часто, ну, если опять же послушать с таким пониманием, что вот он человек, вот из какой грязи его Бог вывел, и вот он может еще недомытый, где-то еще грязь это свисает, где-то лохмотья еще остались, и запах не выветрился мирской. Ну, с таким пониманием послушать, ну, я это вмещаю вполне. Но если подражать этому пению, ну, это же нерассудительно, да? То есть с какой целью слушать? Или с пониманием дела? Или слепо подражать, это же разные вещи. Ну, детям может быть с осторожностью. Детям много чего, что взрослым можно, детям нельзя. Тут тоже надо это понимать и рассудительно относиться. Как понять, развлечение или нет? С детьми выходить играть на горку, кататься вместе, побегать с мячом, бегайте, играйтесь и катайтесь. Только, друзья, написано в послании Римлянам, есть и Коринфянам, едим, для Господа едим. А кто не пьет и не ест, тоже для Господа, постится, значит. Что бы мы ни делали, словом или делом, все делаем для Господа. Итак, живем или умираем, всегда Господни. Получается, в отдыхе мы нуждаемся, да, а для кого мы отдыхаем? Для кого мы ложимся спать? Для себя? Нет, мы для Господа. Мы все, что бы ни делали, Священное Писание нас подводит под такую ответственность, что вся наша жизнь уже куплена. Иисус заплатил за нас полностью. Не за какую-то часть нашего времени Иисус заплатил кровью своей, а чтобы нас искупить, и мы уже себе не принадлежим. Поэтому, что бы мы ни делали, ну, мы нуждаемся и в отдыхе, и в пище, и дети нуждаются тоже в активном отдыхе. Да, это все на своем месте. Но когда 30-летние за мячиком бегают, ну как-то мне трудно это вмещается. Может, у них такая необходимость назрела, где-то что-то скопилось энергии, вот они никак не могут без этого. Ну не знаю, не знаю, это они пусть за себя отвечают. А в общем-то всему свое время, время всякой вещи под небом. В отношении вот этого вопроса, ну, пожалуйста, не путайте. Музыкальные развлечения, музыкальный такой досуг, легкое времяпровождение – это не потребность. Это просто желание плоти, которое, как называется, похоть, да? Просто плоти хочется расслабиться и так дальше. А детям побегать – это их необходимость. Они сейчас вот 2 часа сидят, бедные, уже ноги у них затекли. Им нужно выйти и немножко подвигаться. Или вечером они, мама их оденет, на горку сходит еще. И пусть двигаются всему свое время. У них сейчас возраст такой, что им нужно быть активными. Ну, а если дядя с горки будет кататься, я не знаю, как там, может быть, не совсем это прилично будет смотреться. Нужно ли нашим детям заканчивать консерватории и так далее, и 3 точки стоит? Или достаточно музыкальная школа? Друзья, хочу вас заверить, достаточно музыкальной школы. И даже не обязательная. Даже не обязательная. Я думаю, что очень хорошо, если дети учатся музыке. Музыка приобщает их к церкви. Но если кто-то не обучался музыке, это тоже не должно нас огорчать. Потому что главное в жизни человека – это не музыка, или музыка – это не самое главное. Вот. Не надо так стремиться, что обязательно все были музыкально учеными, а тем более с консерваториями, чтобы все были. Абсолютно. И еще если прямо по записке, то уровень консерватории, я вам прямо скажу, он не востребован в наших кругах. Нет, есть люди с образованием, в силу каких-то причин, так сложилось, что они получили это светское образование высшее, но ни от одного слышал, в музыкальном училище еще учатся, а в консерватории стоят в очереди за дипломом, что там уже людей учат самих развиваться музыкально, и там, по сути, этот уровень музыкальный высших заведений, он не нужен. Даже и училище не рекомендуется. Это на усмотрение родителей, так у нас в братстве решено было когда-то еще с светом церквей. И если как мое личное мнение, то этот уровень не востребован в высших музыкальных учебных заведений. Нет необходимости. Есть у нас курсы и региональные, и общебратские, где можно прекрасно заниматься, где можно самостоятельно осваивать музыкальной дисциплины. Если есть усердие, если горит желание послужить для Бога, то можно, не прибегая к мирским услугам, не прибегая к этим за помощью к светские учебные заведения, просить у Бога милости и заниматься, и будет этого достаточно для служения. Какое назидание приносит просто музыка без слов? Апостол Павел говорит: «Все да будет к назиданию». Действительно, назидание – это хороший еще один, может быть, довесок, но где-то, к нашим рассуждениям сегодня, где-то он перекликается с разделом «Пойте все разумно», к назиданию, чтобы все было. Но хочу сказать, что музыка и без текста, она тоже информативна, она тоже назидает. Вы знаете, что есть метод общения вербальный и невербальный. Но для кого-то эти слова такие заумные, сильные, я поясню проще. Можно общаться с человеком с помощью слов, а можно, помимо слов, что у нас есть еще, какие средства общения? Мимика, жесты, поза, состояние тела, даже одежда. Одежда – это язык общения. Так вот, доказано, что большую часть информации мы получаем от невербального общения. Вы меня спросили, ты будешь на том общении? А я говорю, что я ничего не сказал, да? А вы получили ответ? Да, потому что иногда одного жеста достаточно для того, чтобы сообщить мысль или предложение. Музыка – это очень сильное средство для того, чтобы тоже сообщить какую-то информацию. Даже если вы не слышите какого-то текста, музыка вам дает определенный настрой. Вот вы слушаете вступление легкомысленной песенки детской какой-то, и вам уже хочется притопывать, а вы еще не слышали, о чем поется. Музыка вам сообщила уже, это легкомысленно. Вы слушаете вступление Голгофа, и в этом вступлении, в этих 8 тактах, вы уже у Голгофы находитесь. Хотя еще слово Голгофа не прозвучало, но вы уже прониклись. Нет, конечно, когда музыка соединена словом, это называется песня, тогда это наибольший эффект назидания. Но бывает так, что в наших собраниях звучит духовой оркестр, а там 90% музыка инструментальная. Но хорошо, когда вначале руководитель оркестра скажет, сейчас оркестр исполнит гимн «За евангельскую веру, за Христа мы постоим», откройте в сборниках номер такой-то, можете проследить, пока оркестр будет играть. Назидательно? Да. Полезно? Да. Каких-то сомнений вызывает? Ни у кого не вызывает духовой оркестр сомнений. Никого. В братстве у нас очень хорошо воспринимается. И музыка здесь все равно она идет параллельно со словом. Но даже если нет слова, но в церкви, думаю, все равно надо, чтобы или строчка из песни прозвучала, или больше текста озвучить. О чем будет сейчас песня? Вот это обязательно нужно пояснить. Ну, а если общеизвестный гимн «Край чудесный» или «Страшно бушует житейское море», да мне кажется, тут можно и не объявить, и стыдно не знать такие песни. И стыдно сказать, что эта музыка меня не назидала. Когда «Страшно бушует» будет играть народный оркестр, то это можно и без текста прочувствоваться, и молиться вместе с оркестром. Понимаете, это настолько молитвенный гимн, настолько уже должен быть в наших мыслях и в нашей крови, вот просто, чтобы как бы ни прозвучала эта мелодия, она нас уже будет назидать. Да, потому что и так бывает, да, друзья. Ну, может, немножко сбивчиво по последнему вопросу, или что-то я не так ответил понятно, ну, простите за... Уже усталость немножко берет свое. Нет больше вопросов на сегодня? Пожалуйста. Угу.
Громогласных. Вот мне слово громогласных интересует. Гром, голос громко. Это очень громко.
Это очень громко. Да, действительно, есть место и такой музыки. Хвалебная музыка может быть громкой. Может быть, 150-й псалом дает нам такое основание. И, может быть, кому-то это не нравится, может, кто-то говорит, что это слишком громко. Но бывает, что в каком-то месте в оркестровом произведении или хор с оркестром играет, и в каком-то месте это кульминация, это такое место в этом гимне, где очень громко играет оркестр. И могут эти инструменты даже использоваться для того, чтобы о славе и величии Бога возвестить. Но вот если есть в Библии об этом написано, то что я могу сделать? Дай сюда сразу. Да, да, есть и такое слово написано. Но не думаю, что все собрание должно быть в такой громкости, да. Что это изредка, это может быть уместным. Это впечатляет нас, это вводит нас в состояние величия Божьего, преклонения перед Ним. По исполнению песен часто слышно, что голос поставлен с помощью мирских специалистов. Объясните, есть ли в этом опасность? Во-первых, специалисты, они есть специалисты. Постановки голоса или в ремонте автомобиля, или в ремонте моих зубов. Да? Может быть, мирской специалист, может быть, христианский специалист. Так что могу к тому подойти, ну, к христианскому, может быть, преимущество будет, но если к мирскому пошел, да, зубы и песни, конечно, разница есть. Разница есть, потому что песни – это все-таки воспитание, это творчество. Если и пошел к мирскому, иди с христианским репертуаром. Сегодня это вполне доступно, сегодня они идут навстречу, им интересно, этим ты, может быть, ему заблаговествуешь. Он через эти гимны, может быть, и такие случаи есть. Я знаю такие случаи, когда сестра из Сибири ходила к преподавателю с христианскими песнями, он заинтересовался, покаялся, сейчас он живет в Германии, этот преподаватель, и он христианин, да. Он обратился к Богу через эти песни. То есть иди с христианским репертуаром, но опять всякие арии любовные из опер – христианину, да, зачем это надо? Зачем это надо? Если особенно сейчас такое время благодатное, когда можно, пусть он специалист, пусть он не возрожденный, но он специалист, да, он знает, как голос поставить. Только опасность может быть в репертуаре, если он предложит тебе что-то неприемлемое, что-то по совести тебе это не подойдет. Ну, можно же договориться, конечно. Тем более ты идешь на своих условиях, идешь с ним заниматься. Да. Вопросы закончились, брат, как-то подведите итог. Объявление может сделать и какие-то.